Прохоров.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня вовсе не тот, который был заявлен. Алексей Винокуров, писатель-синолог, то есть, по-русски говоря, специалист по Китаю. Добрый день, Леша.
Добрый день.
Марк Григорьевич Рудинштейн, который должен был, как в том фильме, на его месте должен был быть я. Марк Григорьевич по личным обстоятельствам не смог в последнюю секунду приехать. Я вам обещаю этого чрезвычайно занимательного, интересного собеседника в другой раз. А пока не менее интересный, занимательный собеседник, я сейчас объясню, почему мы на «ты». Была при прошлой власти такая программа «Куклы», если кто помнит. И вот Леша был одним из авторов сценария, моим напарником, и должен сказать, что я с удовольствием с этим напарником работал. Потом мы долго не виделись. Недавно Леша, что называется, появился на моем горизонте, но я перед этим читал его повесть в журнале «Знамя» несколько лет назад, вполне замечательную. А вот сейчас выясняется то, чего я не знал про Лешу, что он синолог и вообще полжизни проводит в Китае. А Китай сейчас у нас, в общем, тема не дня, а года, пожалуй. Вот такое длинное вступление. Еще раз добрый день. Ну, расскажи, во-первых, каким тебя ветром в Китай занесло? Давно ли ты синолог?
Ну, вот синолог – это такое слово достаточно ученое. Ко мне оно не совсем подходит. Да? Есть несколько определений. Синолог, китаист, китаевед. Как-то они различаются между собой. В моем случае правильно сказать, что я, скорее, синолюб. То есть человек, который Китай любит, да. История началась довольно давно, потому что я уже лет 15 занимаюсь традиционным ушу. Вот, подчеркиваю традиционным, потому что, ну, есть разница между спортивным и традиционным. Вот, и воленс-ноленс, как человек приличный, я подумал, что когда-нибудь, рано или поздно, придется учить китайский язык. Я его начал учить, и таким образом вот...
Втянулся
в это дело, мне понравилось, и начал ездить в Китай. И действительно, сейчас провожу, ну, часть года я провожу в Китае, часть года провожу в России. И в Китае я не просто там живу на каком-то месте, вот, но езжу по самым разным местам, по самым разным городам. Там. И, в общем, как бы вижу жизнь народа изнутри.
Вот знаешь, значит, что в этом самом, в голове всплывает на это слово, да, из новейшего. Эта местность мне знакома как окраина Китая, из Бродского, да, синоним чего-то, где ты никогда не будешь, да, и вообще что ты никогда не увидишь. Бывал на окраине Китая?
Ну, да, я бывал на окраине, то есть, фактически, я бывал на двух окраинах, на восточной и на южной окраине, да, но на южной окраине все у нас сейчас бывает, это остров Хайнань. Вот.
Это... Ну, я-то не был-то.
Да-да-да.
Ну, расскажи.
Да-да-да. Нет, ну, собственно, про Хайнань особо рассказывать нечего. Просто красивый тропический остров. Да,
туда есть... это курорт.
Туда-да. Туда есть огромное количество русских туристов, поэтому с каждым годом становится... Ну, может, это не совсем политкорректно, не совсем вежливо, но с каждым годом становится все хуже и хуже. К сожалению. Вообще, это отдельная песня по поводу наших туристов, которые приезжают в Китай. Вот... В принципе, да, если у нас есть пара минут, я просто могу,
да, конечно.
Могу вопрос поставить. Вот если помните, там какое-то количество лет, месяцев, лет назад, периодически из пограничных с Китаем районов поступают сведения, что там русских избили, там иногда даже убивают людей. Вообще для нормального синолога или синолюба это довольно странно, потому что, в принципе, китаец сам по себе, современный китаец, человек очень приветливый, очень толерантный, я подчеркиваю.
Это маска или это часть содержания?
Нет, это часть содержания. Оно отчасти воспитано, отчасти с молоком матери, так сказать, всосано, и отчасти, ну, это необходимость, потому что когда такое количество народу, если ты...
Да, 1,5 миллиарда неприветливых.
Полтора миллиарда. Почему? Не 1,3 миллиарда, как говорят, а именно 1,5 миллиарда, да? Вот, естественно...
Слышь, я округлил, я сейчас подумал, я ведь округлил, я знал, что 1,350 миллиарда по официальному, я округлил и вдруг понял, что это округление на размер России.
Да, да, всего-навсего,
Да, вот так вот, плюс-минус.
Вот, и там просто говоря о наших туристах, да, что там происходит? Просто... Средний русский человек приезжает туда, Вот, и начинает как бы вести себя не так, как должен вести с точки зрения китайца-иностранец. Ну, как средний западный человек, как себя ведет. Он вежливый, он воспитанный, он улыбается, он отзывается. Ему кричат «хелло» со всех сторон, поворачивается, начинает как семафор или это как мигалка вращаться, отвечая всем «хелло». Поэтому там после первого дня у него глаза выпучены у среднего иностранца. Русский человек так себя не ведет, он в основном ходит по разным рынкам и начинает торговаться. Да, вот самая простая вещь, там, как торгуется русский человек, я просто видел. Да? То есть приходят люди, даже они не затем сюда приехали, но на рынок зашли, начали торговаться. Торговались 2 часа. Человек сбросил цену в 10 раз, он уже бесплатно отдавал,
лишь бы он ушел. Не видеть.
Да, это да, да, да. Он буквально бесплатно, ну, потому что бизнес стоит, остальные не могут, с остальными не могут, он не может работать. Он сбил цену в 10 раз, довольный собой ушел.
Не вот купил ничего,
да? Да, ничего не купил. Вот.
Развлечение.
Да, да, да.
Вот после этого мы хотим, чтобы нас любили.
Да, 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 чтобы нас любили. Ну, как бы, ну, и на самом деле это, в общем, ерунда, потому что есть какое-то количество вещей, которые там, ну, когда грубо к человеку, то есть все-таки в Китае принято, как бы, в общем, обращаться друг к другу вежливо, в общем. То есть, несмотря на то, что страна по себе, вот в нынешнем состоянии, она все-таки по происхождению вся почти такая деревенская, да, то есть вот... Там за последние 1,5 века, да, там или даже больше, начиная с опиумных войн, в первую очередь страдала, конечно, интеллигенция, там, и образованная часть общества, да, и особенно порубили ее во время культурной революции, вот, и людей просто не осталось, то есть те, кто остался живой, их выселили на перевоспитание в деревню, на их место приехали деревенские люди, да, и вот до сих пор это страшная проблема, да, вот как себя людям вести, вот заходишь в туалет, я извиняюсь за такую прозаическую деталь. И там написано большими буквами один, по-китайски, естественно, один шаг вперед, то есть перед писсуаром, один шаг вперед, один маленький шаг вперед, один большой шаг цивилизованности.
Вот. И вот, чтобы не от входа это делать,
да,
а
да, 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 да. И вот таким вот образом, как бы, людей все-таки воспитывают, хотя они.
Ты упомянул тему довольно больную в случае с Китаем, город и деревня. И то, что я читал, ну, относительно немного, разумеется, то, что я читал. Про Китай, журналистская, да, вот этот традиционный у нас разрыв между городом и деревней, в случае с Китаем якобы катастрофический разрыв, потому что вот этот весь великий рывок, который происходит, пессимисты говорят, что это охватывает только, что скоро возможности рывка в рамках построения социализма будут исчерпаны, или коммунизма, что они там строят, сейчас не знаю. И это придет в сильнейшее противоречие, и этот маленький городской, то есть, условно говоря, да, не путать Шанхай с Китаем. Да?
Ну да, да, да.
Вот по этому поводу, вот про город и деревню.
Там, на самом деле, все очень сильно разделено, и не на уровне города и деревни, да. Может, ну, китайцы несколько кокетничают и спрашивают, вот этот город какой, большой или маленький? А говорят, это город маленький, там всего 5 миллионов жителей. Uh-huh. Вот. Ну, есть в этом некоторое кокетство, но, на самом деле, огромное количество в Китае. Вот у нас как делится, у нас Москва, Питер, да, два города,
все где,
и все остальное, да, у них большое количество городов, в которых там 3, 4, 5, 6, 7, 8, до 10 миллионов, вот, и есть города, которые, ну, очень богаты, действительно, в общем, богаче, чем в России, на самом деле, по стилю жизни, да, как говорил мне один знакомый китаец, он говорит, ну, у нас есть просто рестораны, где золото едят, тоненькие кусочки золота, такие пластинки, их едят, это шик, да, вот, ну, так сказать, в психологии китайца это тоже заложено, шикарная жизнь. Жить красиво. Это очень важно для китайцев.
Красиво жить не запретишь, это китайская пословица.
Отчасти, да, да, да. Нет, вот не запретишь, это уже наше. А вот красиво жить, это китайское.
Сергей Зармавира позвонил, давайте послушаем.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Виктор, у меня вопрос к вам, можно, да?
Да, ну давайте ко мне.
Вот вы знаете, вот Россия, она самая огромная страна по территории. Китай огромная страна по населению. Может быть, нам соединиться, открыть границы, и будет великая супердержава.
Замечательное предложение, Сергей. Замечательно. Я думаю, что Китай совсем не против, чтобы мы открыли границы.
Эта же штука уже реализована.
Но тогда вы должны понимать, что окраина Китая – это то, где мы с вами живем. Да, вот в этом случае мы будем окраиной Китая как раз.
Эта уже штука частично же реализована. Знаете, она вот есть такая книжка, называется «Автор Хольм Ван Зайчик». Ну, на самом деле, там два питерских китаиста ее написали. Вот, и там как раз вот существует такое государство, которое называется Ордусь. Это такая утопия, да, что когда-то Александр Невский, который действительно, так сказать, неровно дышал к китайцам, которые тогда были руководимы монгольской династией, да, вот, он создал с ними огромное единое государство. И вот что с этим государством происходит в 20-21 веке. Вот, и надо сказать, что в этом смысле многие, кто читали эту книгу, они говорят: «Хочу в Ордусь». Там очень хорошо уловлены некоторые специфика китайской жизни, которая на самом деле... Вот Китай очень нравится девушкам и женщинам. Очень нравится, да. Почему? Потому что он как бы лишён вот той агрессии, которая постоянно у нас в воздухе разлита, да. Они себя чувствуют там безопасно.
Стоп, я немедленно не должен вмешаться. Не из соображений политкорректности, да, а из соображений драматургии. Ты хвалишь, я должен ругать. Ты бы ругал, я должен был хвалить. Да, ты догоняешь, я убегаю. Да, нет, правда. Доброжелательность, расположенность, отсутствие агрессии. Тем не менее, там армия, которая проводит учения, учебные войны у них. В учебных войнах участвуют, то есть в качестве объекта в этой учебной войне, там пара наших округов, там, сибирских, да, и так далее. И в общем, судя по... Это Ордусь, я не знаю, насколько она хороша в романе, да, вот, каюсь, не читал, хотя слышал, разумеется, об этом романе, вот, но та Ордусь, которая может возникнуть в результате, значит... того, что учения превратятся в реальность, она, это будет другая какая-то Ордусь, явно, да? Как совместить вот эту приветливость и расположенность с этими учениями?
Ну, надо, конечно, различать, да?
Явно не оборонительными, подчеркиваю, это, так сказать, уже официальные данные. Это учение, там, где отрабатывалось нападение.
Ну, смотри, на самом деле, вот в Китае, да, то есть, чтобы не заходить далеко и глубоко, да, можно сказать так, очень важны отношения между людьми, связи, да, и они почти как у нас, связь между обычными людьми, это не властная, но это вертикаль обычно. То есть, ты, входя в контакт с собеседником, если это не твой старый давний друг, между которым тоже есть иерархия, ты так или иначе устанавливаешь с ним эти отношения, да, кто
иерархия.
Из вас, да, иерархия, кто из вас младший брат, а кто старший брат.
Иерархия в Китае важнее, чем у нас.
Да, это принципиально, то есть это может быть никак не видно посторонним глазу вообще, но оба человека понимают. Так вот, Китай, который нам во времена нашей дружбы, да, всегда
брат.
Называл себя младшим братом, совершенно не хочет быть младшим братом. Ни по отношению к России, ни по отношению к Америке, ни по отношению к кому. Это принципиальный момент. Да? Для того, чтобы не быть младшим братом, то есть китайцы вообще, китайцы как частное лицо, и Китай как страна, они чрезвычайно чувствительны к своему имиджу. Да? То есть к сохранению лица. Чрезвычайно не любят, когда их в той или иной форме, значит, оскорбляют,
опускают,
да, указывают им свое, их место, да, вот. Вот, чтобы этого не было, есть два пути, и оба они используют. Один путь экономический, другой путь военный. Для них, как бы, вот в данной ситуации Китаю, на самом деле, не до того, чтобы что-то захватывать, будь то там Россия, ну, исключение, да, ну, как бы китайцы считают, что, например, Тайвань это их исконная территория, это, так сказать, ну,
да.
Часть Китая, да. Вот, что касается вот зарубежных стран, они не, ну, не та ситуация совершенно, а вот ситуация, когда они сильнее всех и могут быть так называемым ТАГЭ, большим братом или старшим, самым старшим
братом. А младший
брат
как?
Младший брат Тиди будет. То есть есть там тоже иерархия. То есть какой там младший брат по счету? Первый, второй, третий, там
это
же...
Это важно.
Да. Там же раньше была масса народа.
Олег из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Здесь справедливо отметили, что страна наша велика, и это для Бродского, Китай черт знает где, а вот я родился в Павлодаре, и помню, что когда что-то случилось на Ближнем Востоке, я еще маленький, у мамы спросил, а Ближний Восток это где? Что, ближе к Китаю? А вопрос у меня вот какой. Сейчас все говорят о китайском нашествии на Тибет. У меня так случилось, что 10 лет меня лечил врач-тибетец, поэтому я к этой стране неравнодушен. И мне бы хотелось знать, Алексей, как Китай контролирует Тибет? Вот римляне, скажем, завоевали это русов, завоевали греков, но они все у них взяли и сами стали посвященными. Там Митанат, например, был этрусск.
Ну, понятно, да. Вопрос понятен, да, интересный вопрос.
Ну да, вопрос интересный, да, потому что, там сказать, если римляне все у них взяли, то китайцы пришли и все им дали. Это прозвучит, наверное, неожиданно, но просто надо, вообще надо с этой точки зрения уходить вглубь веков, потому что, например, Тибет в 7-9 веке нашей эры был самым могущественным государством в этом регионе. Объединившись с уйгурами тогдашними, они контролировали и Китай, и арабов, и то, что было на юге, все. Вот это расцвет Тибета был. В те времена Тибет очень активно захватывал китайские территории. Были постоянные войны для Китая, в основном эти войны были неудачными. То есть Китай вынужден был делиться с Тибетом своими землями. А вот как они контролируют? Ну, там надо понимать, что вообще китайцы, то есть китайское руководство, естественно, да, они крайне аккуратно относятся к вопросу вот так называемых шаошу-минзу, да, то, что у нас называется нацменьшинство. Эти самые шаошу-минзу, они на самых разных эволюционных ступенях стояли. Вот я был в одной провинции, не скажу в какой, чтобы не обижать, да, мы с женой пришли в местный музей, и там... Значит, сначала вот эти неолитические камни, да, на которых вырезаны там лошади, люди и так далее. Ну, то, что вот в эпоху неолита было, да. И потом сразу после камней, там выставка местная, так сказать, это местный краеведческий музей, сразу пошли пылесосы, холодильники и так далее.
А промежутки?
А мы не могли понять. А промежутки, в промежутке пришла, значит, НОАК, да, китайская освободительная, национально-освободительная армия пришла. Люди буквально, в общем... жили почти как в первобытном общинном строе, практически в первобытном общинном строе. Вот рисовали на камнях, да, вот не было материальной культуры почти. Это не касается Тибета, да, но просто надо понимать, что когда они пришли в Тибет, в Тибете все-таки, вот это не слова, я, так сказать, я мог бы вас, конечно, отослать к китайским книжкам, но как бы
пощади
с точки
нас,
зрения...
Да.
Вот, отошлю вас хотя бы вот к Всеволоду Овчинникову, наш знаменитый политический комментатор, он китаист, он лично знаком с Далай-ламой, там несколько раз с ним встречался и так далее. Он был в Тибете до, так сказать, до вот этого, до того, как Далай-лама его покинул. И был, уже вот в 90-е годы, да, и он видел, и он, вот, видно, что на человека очень подействовала эта разница. Все-таки Тибет раньше был вот буквально таким, некоторые называют его феодальным, некоторые называют рабовладельческим, некоторые говорят феодально-рабовладельческим, потому что отношения феодалам в данном случае выступают духовные лидеры, вот, а... рабами выступают все остальные. Другой вопрос, насколько там этим людям это нравится. Может быть, они считают, что только такой порядок вещей и возможен.
Тут вот. Вопрос, да. Тут вопрос, мягко говоря, непростой, да?
Да.
Потому
да.
что тут сразу вопрос следующей иерархии. Кто определяет, что является прогрессивным, что является непрогрессивным? Какие методы являются допустимыми для продвижения прогресса? Ну, я такие банальные вещи говорю, да? Но, тем не менее, они не перестают быть актуальными от того, что они банальны. Значит, пришедшая освободительная армия, да, то, каким образом продвигается то, что они называют прогрессом, условно говоря, да?
Ну, вообще, сначала полить, как я говорю, вообще ко всем минзу в Китае очень такая, очень аккуратная, очень осторожная, очень мягкая, ко всем меньшинствам. Так, то же самое, та же самая история была вначале в Тибете, да?
В каких годах?
Вот вот в 50, начиная с 49-го года, то есть фактически с образования республики, и до конца 50-х, когда произошло это восстание антикитайское, да, то есть движения антикитайские, они были и чуть раньше, вот, причем, естественно, в разные этапы, вот, но такое глобальное восстание, в результате которого Далай-ламе пришлось бежать в Индию. Вот, значит, когда они туда пришли, даже Мао Цзэдун официально заявил, что мы не будем форсировать ситуацию, то есть менять существующий строй в Китае, существующую систему отношений социальных, мы не будем, пока народ и элита тибетская не дозреют до этого. Вот. Ситуация была в том, что конечно, не насильственно тогда, но все-таки мало-помалу китайцы, ну, вели пропаганду, да, то есть они объясняли людям, вот тем самым, ну, как бы бесправным, которые не входили в эту духовную иерархию высшую, они объясняли, что люди все должны быть равны, что зачем вы их терпите и так далее. Нет, это никому не
нравится. Я просто хочу сказать, Лёш, значит, не являюсь специалистом по Китаю и не будучи большим синелюбом, любя их не больше, не меньше, чем всех остальных, как минимум, я хочу сказать, что здесь... Все утыкается в, повторяю, в эту формулу, да, прогресс и пути и способы установления прогресса. Вот моя дочь антрополог, ну, для антропологии это азбука, что нету более для антропологов. Цивилизации не располагаются, да, там нету выше, ниже. Uh-huh. Есть просто разные культуры, да. Uh-huh. Дальше мы им даем оценку. Мы говорим, это высшая цивилизация, это ниже цивилизация. Uh-huh. А это для антропологов, по науке, это просто разные цивилизации. Uh-huh. И в некотором смысле некоторое спасение мира, как катамарана, да, только даже не катамаран, тримарана, не знаю, чем больше опор, да, тем устойчивее конструкция. Чем больше отсеков в корабле, тем меньше вероятность, что он потонет, когда что-то пробьет. Да? В этом смысле исчезновение очередной опоры, мне, которому, так, теоретически говоря, все равно, да, потому что это меня прямо не касается. Но мне кажется, что любое исчезновение еще одной опоры, еще одной культуры, это по Дону, этот утес, да, эта смерть оскорбляет и меня.
Ну вот из общих соображений, конечно, да, это справедливое рассуждение из общих соображений. Но вот конкретно я, может, чуть подольше расскажу, да, если говорить о том, что почему вообще, так сказать, что, чему быть мерой, то в Китае есть такая категория, как справедливость, на самом деле которой они постоянно руководствуются. Вот красота и справедливость, иногда они сходятся. Вот с точки зрения справедливости, надо же помнить, когда это было, да, Китай же не просто захватывал другую страну, это было освобождение, да, то есть... Тогдашний Пан Чен Лама, он, правда, был еще совсем юным человеком, когда, значит, было объявлено о создании Китайской Народной Республики, он послал им письмо. В этом письме он сказал, что надеюсь, что Тибет скоро будет освобожден. Вот, тогдашний, один, значит, из двух главных духовных лидеров. Вот, с их точки зрения, когда они туда двигались, это была борьба за справедливость. Мы можем говорить о том, что с точки зрения там Мао Цзэдуна или руководства, это было совершенно что-то другое. Они, да, они что-то такое себе...
понимали совсем не другое. То, что Мао Цзэдун.
Да, да, да.
Программа «Все свободны». Алексей Винокуров, писатель и синолог, в гостях у меня в прямом эфире. Мы продолжим после выпуска новостей.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
В Москве 18.30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Североуральск Свердловской области объявили бессрочную голодовку рабочей шахты «Красная шапочка», где не прекращается трудовой конфликт. В акции участвуют 70 горняков. Они добиваются от администрации предприятия провести общее собрание по утверждению требований к работодателю. В Ингушетии расследуют убийство заместителя председателя Верховного суда Республики Хасана Яндиева. Главная версия следователей – профессиональная деятельность судьи. Яндиев был застрелен неизвестными сегодня в городе Карабулак. В ряде городов Башкирии пресечена деятельность ячеек, запрещенной в России международной экстремистской организации «Хизбут Тахрир Аль-Ислами». 6 человек арестованы, всем им предъявлены обвинения. Руководители Абхазии и Южной Осетии заявили, что не намерены обсуждать предложение президента Грузии Михаила Саакашвили по урегулированию конфликтов с самопровозглашенными республиками. Олимпийский огонь на пути в Пекин прибыл в Африку. В воскресенье олимпийский факел пронесли по улицам столицы Танзании Дар-эс-Саламу. Эстафета прошла без инцидентов. В ходе предыдущих этапов в Европе и США происходили массовые акции протеста против политики Китая в Тибете. В Пскове сорвано открытие выставки московской художницы и поэтессы Натальи Черновой «Тюрьма, безумие, равенство и справедливость». Свои работы Чернова создала в колонии. В секторе Газа в результате взрыва в доме в одном из лагерей палестинских беженцев погибли 3 человека, не менее 7 ранены. Дом принадлежал члену радикальной группировки «Хамас». В Китае по подозрению в организации взрыва бомбы у правительственного здания в Тибете арестованы 9 буддийских монахов. В Италии сегодня и в понедельник проводятся всеобщие выборы. Это был краткий обзор новостей.
Программа «Все свободны». Мы продолжаем разговор с Алексеем Винокуровым, синологом в данном случае. Вот только что было сообщение о том, что монахи взорвали там что-то у полицейского участка. Я так как-то... Что за монахи?
На самом деле, ну, обычно...
Что за монашество,
я так сказал? Да, ну, такое-то... Это вообще отдельная тема, в которой мало кто разбирается на самом деле. Но просто надо иметь в виду, что последователи Далай-ламы, да, люди, которые исповедуют вот тибетский буддизм, они не являются буддистами в нашем понимании, и они, в общем, монахи, это скорее такие... религиозные, вооруженные, ну не вооруженные, а боевые формирования.
У нас тут есть аналогии в России. Это нам объяснять не надо.
Да. Но все-таки...
Что такое монах со взрывчаткой, мы, в общем, более-менее знаем.
Да. Но все-таки вот люди не всегда понимают. Просто история тибетского буддизма очень такая богатая и сложная. То есть начинался тибетский буддизм с местной религии Бон. В принципе, это религия, которая в свое время, значит, там было два вида жертвоприношений, малое и большое. Вот в малое входили только животные, в большое входили и люди. Раз в 3 года приносилось жертвоприношение. Религия была, конечно, очень специфической. Да? Потом стали приходить в Тибет проповедники из Индии и из Китая. Вот, победили... И те проповедники проповедовали буддизм, просто разных направлений, да, так сказать. Одни проповедовали хинаяну, так называемую малую колесницу, это индусы, индийцы. И китайцы проповедовали махаяну, тот же самый чань-буддизм, да, большую колесницу. И надо сказать, что вот, отвлекусь сейчас, маленькую историю расскажу, да, когда сошлись... два проповедника, знаменитый там так называемый Хэшан Махаяна, вот, ну, это не имя собственное, а просто Хэшан – это монах, а Махаяна – это то учение, которое он исповедовал. И индийский проповедник Шантаракшита, по-моему, да, значит, победил Шантаракшита. После этого проигравшего, значит, тибетцы просто забили камнями, и всех, кто его сопровождал.
Это нормальное завершение философского спора.
Да, совершенно нормально. Вот. И, в общем, тот буддизм, который пришел в Китай, в Тибет из Индии, он смешался с религией Бон. И до сих пор, до последних, во всяком случае, десятилетий, пока власть в свои руки не взяла китайская компартия, были распространены такие вещи, как, например, известно, что между монастырями существует телепатическая связь. Вот чтобы эта связь была лучше, а фундамент в основании здания помещали живого молодого человека. То есть его фактически туда, он там навечно оказывался узником, да. Или, например, такие с нашей точки зрения дикие вещи, как, знаете, да, открытие третьего глаза. Его буквально открывали, просверливали дырку в черепе, ну и там затыкали каким-то этим
самым. Религия милая.
То есть надо просто понимать, да, что это не так все просто. То есть... При всем уважении к этой религии, надо понимать, что она не похожа на то, что мы подразумеваем под буддизмом.
Это важное пояснение.
Да.
Александр из Петербурга, ваш вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Очень много хотелось бы задать вопросов.
Нет, один, пожалуйста. Один.
Да, я ниточку парадоксальную, Виктор, вот для размышлений. Значит, слово «Китай» происходит от
Нет, ниточки. Александр, стоп. Не надо размышлений, пожалуйста. У нас профессионал сидит в студии. Если есть вопрос.
Профессионал, вот какой вопрос. Почему, значит, Китай называется Китаем от хохлатской казацкой косицы кита? Значит, чай попробовал первым Алексей Михайлович, когда еще в Англии пили короли травяной. Значит, и он называется чайно. Значит, вот хотя бы с этого вопроса.
Что-нибудь понял?
Да, нет, все понятно. Просто в свое время, значит, Екатерина Великая очень увлеклась языкознанием, вот, и в частности, например, она объясняла разные иностранные слова, так сказать, нам пришедшие. Например, Гватемала это гать малая, объясняла она, да. Там глаз это Господа лаз и так далее. То есть всегда существуют люди, которые с таким повышенным интересом относятся к словам, к происхождению слов. Ну, это не проблема. Если вас интересует, вы можете взять справочник и посмотреть. Ну, вообще Китай предполагается там от киданий и так далее. Но это не...
Понятно. Но это все лингвистические игры, с моей точки зрения, да? Мы новости прервали вот твой довольно интересный монолог. И ты, видимо, явно не досказал. Вот по поводу меры, которая допустима
Да.
вторжение одной цивилизации.
О чем, собственно, я сейчас и говорил, да? Все-таки вот эта религия, она очень своеобразна, да? И для людей, которые с их точки зрения несут справедливость, пользоваться такими методами – это немножко чрезмерно, да? То есть, и в этом смысле вся история Тибета, как, в общем, любого государства, но просто мы предполагаем, что Тибет уже несколько столетий является теократическим государством, да? То есть, это примерно как если бы то же самое начало происходить в Ватикане, с нашей точки зрения, да? То есть, и там религии, и тут религии, и там духовный лидер, тут духовный, и там, и тут, в общем, в большинстве своем живут монахи, да? И вдруг выясняется, что вообще говоря, при том, что декларируется все-таки идея о том, что ничего дороже жизни нет, выясняется, что с жизнью этой люди расстаются, точнее, даже не сами расстаются, а, так сказать, отнимают ее у других достаточно легко. То есть на практике выясняется, что это все не так просто.
Да, расхождение между...
И расхождение
да,
есть,
между,
да.
Это тем, расхождение между моральным кодексом строителя коммунизма
Дуброфлагом. Тут смеяться не надо, хотя...
Нет, это просто реальная аналогия.
Это реальная аналогия, потому что они действительно до сих пор строят коммунизм. Это до сих пор действительно, я имею в виду китайцев, это до сих пор государство рабочих и крестьян, до сих пор категория справедливости там актуальна. Вот, ну, например, да, то есть там 2 года назад метро в Пекине стоило 3 юаня, сейчас оно стоит 2 юаня. Там 3 года назад автобусы в Пекине стоили какие-то 1 юань, какие-то 2, в переводе на 1 юань 3,5 рубля.
Леша, я тебе сейчас задам не китайский, а русский вопрос. Да. Ты веришь в построение коммунизма?
Ты знаешь, я не верю в его построение, но знаешь, как это вот, вы верите...
Но процесс приятен,
верите, да. Вот применительно к Китаю там есть какой-то смысл, потому что я бы сказал, что вот нынешнее китайское правительство, в нем доминирует, вот по выражению Дэн Сяопина, неважно, какая кошка там, черная или серая, лишь бы ловил мышей, вот в нем доминирует в современном китайском правительстве все-таки, да, на мой взгляд, идея как бы... Ну, национальная идея, да, идея народосбережения, да, идея все-таки как бы Китая как великой страны, да, что называется, не хочется сравнивать с другими государствами, с другими идеологиями.
Нет, поговори про великая Сербия, великая Россия, там, великий,
говорить,
великий
говорить
африканский
сколько,
рок, да.
Говорить сколько угодно, да.
Да, дальше вопрос, опять-таки, про ту кошку, что она делает, она ловит мышей или она выгрызает горло хозяину, да, тут тоже важно. Вопрос. Если в результате этой политики, значит, вот скажем, о Великой Дании я ничего не слышал, но там тоже как-то на протяжении последних десятилетий и столетий как-то стало лучше жить, заметно, да? Хотя никакого разговора о Великой Дании. Значит, можно сравнивать технологии, мы сейчас говорим уже не о Китае, а о способах. Когда ты сказал, замечательно ответил на вопрос о коммунизме, да, что, но, значит, процесс приятный, да, как в анекдоте про детей. Да, разумеется, процесс очень приятный. И хорошо, что метро стоит 2 юаня, а не 3. Значит, дальше вопрос, каким образом добиться. В Дании и в Китае несколько, так я для примера
разные
беру
модели.
Данию, да, хотя она тюрьма, как известно, немножечко разные модели. Да? Правильно ли я понимаю, что тебе симпатична китайская модель?
Ты знаешь, мне не, как сказать, мне не политическая модель симпатична. Я понимаю, что в сложившихся условиях политика руководства, мне кажется, она наиболее подходит, прагматично, она наиболее подходит. Надо же понимать, что досталось там Дэн Сяопину после Мао Цзэдуна. Гигантская страна с огромным населением, это население увеличилось почти в два раза за годы правления Мао Цзэдуна, который сказал: плодитесь и размножайтесь.
Господь много, практически.
Да, много людей, сильная страна, сказал он. И люди стали плодиться и размножаться, полагая, что государство, которое сказало им так, оно их поддержит, то есть они не будут голодать.
А государство фигушки.
Да. И когда пришел Дэн Сяопин, то есть к нему тоже разные у китайцев отношения, то есть я думаю, что Дэн Сяопин был бы для всех китайцев отцом народа, если бы не вот эти события на площади Тяньаньмэнь.
Я хотел про это как раз спросить, ты сам к этому подвел. Вернемся к площади Тяньаньмэнь. Давно висит звонок. Станислав из Москвы, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы сказали о себе, что вы там любите спорт, занимаетесь спортом, и судя по фамилии, вы случайно не родственник ведущих прессинга отца и сына Винокуровых?
Нет, даже что называется, да, как говорят, даже не однофамилия.
Так, замечательно, долго человек ждал на дороге.
Да нет,
мы сейчас, когда только что слушали новости, да, Алёша вздрогнул,
да.
Юрий Владимирович из Волгоградской области, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Пожалуйста, а были ли попытки, скажем, внедрить в район именно Тибета такие религии, как ислам и христианство?
Спасибо, замечательный вопрос. Кстати, тут был вопрос по пейджеру как раз о религиях. Ну, о религиях буддийской, о тибетском варианте буддизма ты рассказал. Ага. Другое туда не доходило?
Или доходило? Нет. Ислам, конечно, ну не то, что доходил, он очень активно доходил, потому что это постоянные контакты с арабами, да? Это вот начиная где-то с 7 века нашей эры, это постоянные контакты с арабами, дружеские, когда надо было поприжать Китай, вот, или враждебные, когда Тибет становился посильнее, и они начинали, значит, арабов отбрасывать, да, то есть там же постоянно, там арабы постоянно двигались в эту сторону, поэтому, конечно, ислам туда тоже подвигался, но в Тибете не прижился. Вот в Китае он прижился гораздо лучше, там есть целые народности, в частности, там вот народность хуэй есть, которые исповедуют ислам. Есть, например, даже город Гуанчжоу, где могила дяди пророка Мухаммеда. Он пришел туда проповедовать ислам, и там был похоронен. И это, в общем, Мекка для представителей ислама из самых разных стран. Там очень много арабов, очень много турков. То есть я там был, своими глазами видел это.
Замечательно. В том смысле, что замечательно интересно. И как тысячу раз вспоминаю эту фразу Аристотеля о том, что известно немногим. Вот Алексею Винокурову известно, а я вот, например, только что услышал об этом. Сергей Викторович из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Благодарю за замечательную передачу. Хотел бы задать вопрос. Известны исторические факты о том, что в частности еще и иезуиты говорили о том, что основополагающими аспектами знаний, там про священный тетрактис говорили, был знакомый китайцам. А еще то, что, так сказать, египтологи исследовали, это было связано с тем, что чуть ли Китай не был вотчиной обучения древних египтян. Вам что-нибудь известно об этом?
Пытаюсь сейчас сориентироваться. Китай был вотчиной обучения древних египтян. Ну, возможно, так, чисто гипотетически такое возможно, потому что, так сказать, исторически подтвержденное существование Китая, это, так сказать, скажем так, про китайских народностей и некоторых зачатков государственности, да, это чуть меньше 5 тысячелетий, да, то есть чисто гипотетически такое могло быть, но вот Но это вряд ли. Все-таки далековато.
Я вспоминаю фразу замечательную из «Белого солнца», давно тут сидим.
Да. Ну, на самом деле, в отличие от Японии, то есть, может быть, не все знают, да, в Японии когда-то был такой профессор, который, значит, примерно 3 раза в год делал новое открытие. Выяснялось всякий раз, что японцы там, сначала они там 100 тысяч лет у них существовала уже развитая культура, потом 500, потом, в общем, дошло до 6 миллионов. И действительно там проверяли вот эти предметы материальной культуры, каменные, которые он находил, и им действительно было там 5 миллионов лет, там всякие топоры и так далее и тому подобное. Пока однажды ночью его ученица не вышла, не посмотрела и не увидела, что ее учитель тут же просто найденный камень обтесывает, чтобы он был...
Чтобы немножечко углубить культуру любимого народа.
Да, но в случае с Китаем, все-таки там в этом смысле там ситуация честнее, там действительно довольно давняя культура, довольно давняя.
Валерий из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, господа. Я хотел бы вот на что внимание обратить. Все же надо рассматривать Китай с точки зрения того, участвует ли эта великая страна в решении такой замечательной проблематики, как проблематика демократии и прав человека. И вот в этом смысле я хотел бы напомнить Алексею о том, что эта страна прославилась именно тем, что она уничтожает сотни людей, как только они выступают за свои права. Мало того, мы собираемся с ними блокироваться и блокируемся, с ними блокируется такая замечательная страна, как Иран. И в этом смысле является ли Китай в настоящее время, в том положении, в котором он сейчас находится, угрозой?
Понятно, вопрос понятен, да. И, между прочим, это же вопрос от меня, считай.
Ну, вообще, вот если можно, конкретные, вот все-таки конкретные претензии по правам человека, да, просто чтобы отвечать предметно. Вот о каких нарушениях прав человека просто будем говорить?
Ну, смотри, какая штука. Угу. Здесь понятно, что мы на твоей территории. Ты не знаешь никаких нарушений прав человека?
Нет, я знаю.
Потому что после, так сказать, Тяньаньмэнь, ну, мы регулярно узнаем, так сказать, о способе борьбы с преступностью, да, китайском, да?
Угу, да,
казнях,
да,
там, угу, на площадях и всякое такое, публичных, да, в том числе. Тяньаньмэнь, да, как то, что ты сам упомянул, как наследие, как такая ложка дегтя в этой бочке меда Дэн Сяопиновской. Угу. Вот цена, да, цена танками по людям ради стабильности. Это старый вопрос о этих весах, о соотношении стабильности и прогресса, стабильности и прав человека, и о цене за стабильность. Угу. Тебе она, как я понял, не кажется избыточной, эта цена?
Нет, почему? Я не хотел бы, чтобы меня поняли так, что я там приветствую нарушение прав человека, просто как бы всякому нарушению, опять же, прав человека есть какое-то обоснование, да, то есть оно может быть, мы его можем не принимать, но нарушение прав человека ради нарушения...
Нет, почему? Нарушение прав человека ради того, что нарушающие называют стабильностью, что в Китае, что у нас, что в Зимбабве. Ты кого не послушаешь, все за стабильность. Вот Роберт Мугабе тоже, кстати, за стабильность, да, не сомневайся. Вот. Ким Чен Ир страшным образом за стабильность.
Да? Ну, вот китайцы полагают, что... Тут вот, опять же, да, категория, да, вот благо государства и, так сказать, ситуация отдельного человека. То есть, как могли смотреть на вышедших на Тяньаньмэнь студентов китайские политики, да, как на людей, которые, ну, не понимают, что происходит, да. Вот представь себе, Дэн Сяопин, вокруг него довольно много людей, которые только ждут момента, чтобы его сбросить, которые убеждены, что надо вести такую же политику, как была при Мао Цзэдуне, и так далее, и тому подобное. Один неверный шаг, страна начинает разваливаться, да. Вот просто надо понимать, что, понятно, да, что вообще-то нельзя человека убивать, да, если он так опасен для общества, лучше, ну, вот такая категория, как, в конце концов, как крайне, как пожизненное заключение, да, но надо иметь в виду, что там, например, в Китае активность масс очень высока, чрезвычайно высока, они чрезвычайно энергичные, чрезвычайно работоспособные и чрезвычайно нацеленные на самореализацию люди. Это связано просто, в частности, с историей того, что людей очень много.
Надо было убиваться.
Да, были эпизоды, когда просто люди массами умирали от голода, да. Поэтому если предположить, что если дать чуть больше либеральных свобод, то люди начинают их использовать не по назначению. То есть если ты знаешь, что ты меня можешь обмануть, и тебе за это ничего не будет, то ты непременно меня обманешь. Леша. Непременно, понимаешь? Вот это не моя позиция.
Я понимаю. Значит, разговор утыкается в несовершенство человека. Любой разговор политический. Да, да. Рано или поздно приходит к этому. На это Черчилль когда-то сказал, что демократия ужасна, но все остальное еще хуже.
Да.
Мне тоже так кажется. Вопрос в том, как коваться, еще раз говорю.
Механизм, на
самом деле. Истина конкретно, но механизм китайский и приоритеты китайские. Штука в том, я тут ставлю многоточие и сам делаю отступление, штука в том, что, конечно, особенно в Китае, то есть в Китае это осознанно, это часть национального менталитета. Мера длины исторического процесса, мера летоисчисления, там на 0,2 больше, чем у нас, да? То есть длиннее люди ощущают эти процессы.
Ну, и человек как бы вообще в этом процессе звено, он гораздо, в гораздо меньшей степени самодостаточен. Вот это их религия, поклонение предкам на самом деле, да? Что самое страшное? Остаться без потомства. Потому что твоему духу, твой дух останется одинок, без попечения, одинок, да, то есть твои сыновья не будут, так сказать, о нем молиться, приносить ему еду, пищу духовную, материальную и так далее и тому подобное. Вот, и в этом смысле, конечно, китайцы подчас готовы там иногда... Они точно такие же люди, как мы, вот, и у них, надо сказать, что как только, вот существует при Китае много мифов, да, например, там, китайцы очень любят рис, ну вот, ты любишь черный хлеб или там белый хлеб, то есть ты встаешь с утра, там, съел буханку, в обед съел буханку, ну, они в такой же степени любят рис, как и мы хлеб, ну, ни больше, ни меньше. Если есть возможность есть что-то вкусное, конечно, они предпочтут это рису.
Вернемся от еды к менталитету.
Да, да, да.
Вот речь идет о длине исторического процесса, да, о том, что все... польза или вред определенного действия, в том числе политического, да,
угу.
Исчисляется, выясняется, условно говоря, там, мы десятилетиями там оперируем, они, в общем, исходя из их, да, сроков, счет идет на столетия и тысячелетия, да, и по-другому оценивается результат немножко, другое представление, вот это, опять-таки, то, что сказал поклонение мертвым, то, что уже забито в менталитет, то, что существует в каждом. В этом смысле, конечно, если представить себе гипотетически какую-то такую чистую лабораторную схему, что когда-нибудь можно будет замерить, сколько людей погибло бы, если бы пошел в разнос Китай, да, от какого-то неверного политического движения.
И что было бы с окружающими
странами. Да, и сравнить это с ущербом, там, с гибелью людей, да, то тут есть арифметика. Но это с моей, извини за выражение, европейской точки зрения, да, это не пляшет.
Да,
не это пляшет. Не пляшет. Потому что как только мы это кладем в основу, алгоритма принятия решений, все, мы погибли. Потому что любой, не Дэн Сяопин, а генерал Макашов, понимаешь, да? А вовсе не Дэн Сяопин, скажет, это целесообразно. Я беру ответственность, а через 1000 лет вы меня судите. Я говорю, надо этой дивизии, да, задавить этот округ. Так
вот,
лучше.
Смотри, пока я не забыл, принципиальный момент, да? Вот есть два момента. Я сначала про один скажу, потом про другой. Вот всем известно имя Конфуция, да? Конфуций, у него в учении, среди прочего, одним из важных положений была категория человечности, человеколюбия, да? Когда Конфуций стал губернатором княжества, он ввел очень жесткие наказания, вплоть до смертной казни. Такой...
Конфуций,
это известный факт. То есть, когда человек сталкивается с конкретной проблемой, он иногда идет наперекор своему убеждению, потому что это почти физиология. То, что для нас высокая политика, для политика физиология. Это одна вещь, да? Вторая вещь по поводу того, что, значит, в Китае возможен генерал Макашов, разумеется.
Ну, условно,
разумеется, буквы, как и везде, возможно. Буквы, да. Но смотри, что делают, как китайцы ситуацию сами...
Я сейчас говорил не про Китай,
да,
что
я
возможно. Я говорил, вообще, в принципе, да, мы, да, да. Когда
ну,
человек,
ну, мы, да, но если
человечество.
Говорить, да, мы, да, мы человечество,
когда
да,
в алгоритм,
да. Когда... Вот китайцы, как китайцы решают эту проблему, да. Да, у нас тоже проблема некоторая есть с правами человека, но не в смысле их декларации, а с реальными, да. Вот чиновники там, которые берут взятки, там люди, которые вообще не выполняют свои обязанности. Как в Китае этот вопрос решается? Если приехал вороватый чиновник, люди терпят, потом встает деревня, 10 тысяч человек, и бедут, разносят его дом по этим самым. Иногда бывают эксцессы, иногда они даже убивают. Пришедший на место этого чиновника другой чиновник помнит нелегкую судьбу своего предшественника.
То есть это не демократический
процесс? Не демократический, нет. Но не демократическим способом поддерживается некое демократическое начало. То есть человек у власти, он волен,
вынужден... Вообще обратная связь – это самое важное.
Обратная связь очень сильна.
Я предпочел бы, чтобы она была как в Дании, но можно, конечно, и разносить на камешке.
Да, вот бывает такое.
Последний звонок у нас от Михаила. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Да.
Значит, я знаю, что в Китае есть большие традиции человечинолюбия, начиная от Циши Хуанди и кончая Мао Цзэдуном. Вообще, по недостаточно проверенным данным, за время его господства было уничтожено людей примерно столько же, сколько во всей Европе и Америке во время Второй мировой войны. И что я хотел сказать? В 1947 году Китай разделился.
Михаил, прошу прощения, у нас последняя минута. Вопрос, если есть, быстренько.
Значит, из того же материала на Тайване сделали демократическое государство.
Михаил, все, у меня спора нет, а вот пусть последнюю минуту эфира...
Относительно Мао Цзэдуна никаких тут сомнений нет ни у меня, ни у подавляющего большинства китайцев. Хотя там есть официальная позиция, что Мао Цзэдун в чем-то был прав на какой-то процент, на какие-то, а в чем-то был неправ.
Сняли портреты или висят?
Ну, для богатых туристов, конечно. Конечно, для богатых туристов, конечно, портрет. Нет, ну, на Тяньаньмэнь висит портрет. Вот. И по поводу Тайваня, надо понимать, что все-таки Китай очень демократизируется. Сейчас это не всегда хорошо. Ты приезжаешь год за годом и смотришь... Некие свободы, они иногда порождают такую некую, некоторую сумятицу. Опять же, некоторую социальную несправедливость, некоторые вот какие-то вот эти вещи. Но Китай, надо иметь это в виду, да? То, что с членами партии стали бизнесмены, там, то, что все-таки... Действительно, если хочешь, свою религию исповедуй. Правда, ты не можешь быть членом коммунистической партии, но это уж ты сам выбираешь. Вот.
В общем, да.
Сам выбираешь, да.
Это то у нас только в коммунистической партии могут быть.
Иногда, значит, если проводишь там какое-то время, иногда тебе кажется, что уж слишком быстро эти демократические перемены идут, но они идут. Это правда.
Замечательно. Замечательно в том смысле, что интересно. Здравствуй, Лёша, давно не виделись. Надеюсь, еще пообщаемся не в эфире. А наша программа подходит к концу. Это была программа «Все свободные». В гостях был писатель и синолог Синолюб Алексей Винокуров. Сразу после выпуска новостей программа «Общественное мнение». Проблемы семьи глазами россиян. Это тема передачи. В гостях у Вероники Баде Наталья Зоркая, ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады. А это была программа «Все свободные». Я Виктор Шендерович. Услышимся через неделю.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
А если вы меня удивили, если бы эту жалобу удовлетворили?
Свободу Тибету. Долой коммунистический Китай.
Представитель ОБСЕ Миклош Харасти посетил в тюремном заключении журналиста Эйнуллу Фатуллаева.
Гибель Дианы была убийством в результате серьезной неосторожности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. радио